дифирамб.
Ну, а теперь начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это кинорежиссер и продюсер, сценарист Валерий Тодоровский. Добрый день, Валера. Здравствуйте.
Добрый день. Рад здесь быть.
Да, мы давно не виделись, хотя у нас какая-то такая, как мне кажется, такая общая длинная жизнь. Потому что я вот сейчас смотрю на Валеру, вспоминаю, что вот когда-то мы начали общаться, он был молодым начинающим режиссером. Я была молодой начинающей ведущей. Вы знаете, как сейчас шли годы.
Ну, я не думаю, что мы стали за это время старыми.
Уже...
Нет.
Нет. Еще можно?
Нет, можно еще. Еще жизнь впереди.
Можно понадеяться еще, что еще молодые люди. Итак, Валерий Тодоровский, который сегодня, конечно же, расскажет вам, я надеюсь, о своей новой работе. Работу мы сможем оценить в конце декабря. Фильм «Стиляги» выходит на экраны 25 декабря, как сказала Валера, до начала эфира. Мы поговорим об этом, но я надеюсь, что у нас тем для разговора будет достаточно. Значит, нашим слушателям напомню, что поскольку мы в прямом эфире, у нас все работает для вас. СМС +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363 36 59. Ну, во-первых, поздравляю, что до кризиса успели снять фильм. Это уже, считайте, 50-70% удачи.
Ксения,
не
спасибо.
Заморозилось, ничего не остановилось, проскочили.
Спасибо большое. Это действительно очень большая проблема сейчас для кино, потому что многие остановились, те, кто не успел, а многие не запустились. Вот. Но я хочу, если эту тему трогать сейчас, да, хочу сказать, что, скажем, в 98-м году, я вспоминаю тот кризис, было ощущение катастрофы, были пустые коридоры Мосфильма, студии Горького, была большая депрессия. Но, как выяснилось в итоге, все не просто возродилось, но, как мне кажется, появились какие-то свежие люди, новые имена, новые идеи, какое-то более адекватное отношение к тому, что происходит. Это я к тому, что это, конечно, не подарок для кино, но где-то стратегически это и надежды, какие-то новые надежды.
Потому что сквозь асфальт прорастать всегда интереснее.
Нет, потому что голь на выдумке хитра.
Ну, это правда, это правда.
Это так и есть. Потому что, ну, что там скрывать, что последние годы в кино... Я имею в виду широко кино, и телевидение, и кино, там, где кинематографисты задействованы, был некий, на мой взгляд, маразм. Маразм, который выражался в том, что мы были единственной, по-моему, в мире кинодержавой, в которой спрос превышал предложение. То есть такое количество всего делалось, что я могу вам сказать, вот если вспомнить вашу первую профессию, да, в России не хватало артистов. В то время как вообще артист – это такая профессия, как мы знаем, да, когда на одну роль должно быть 200 человек, претендентов. А ситуация была такова, что, в общем, любой человек, который хоть что-то мог и имел хоть какое-то лицо, мгновенно получал 100 предложений, что, во-первых, понижало качество очень сильно всего, во-вторых, размывало саму профессию, она становилась каким-то непонятным делом, это можно было даже и не учиться. Ну и все наши слушатели знают, что, потому что они все пишут письма, звонят и говорят, что... Почему такое все плохое? Почему такой низкий уровень? Ну, вот потому.
Это в какой период было еще раз?
Ну, это все происходило последние годы, до кризиса, последние годы. Я, например, если говорить конкретно про артистов, я думаю, что скажу жестоко. Да, вот нормальная история, это когда молодой артист работает официантом в свободное, или таксистом, или да, где-то подрабатывает, а в свободное время совершенствуется и ходит на кастинги.
Что-то
и
напоминает еще...
Ждет шанса. Ждет шанса. Да.
Как говорил Евстигнеев в фильме «Берегись автомобиля», вы представляете, как бы играла Ермолова, если бы она целый день стояла у станка, а потом бы приходила в театр?
Да нет, это на самом деле мировая практика. Мировая практика. А если люди на первом курсе ГИТИСа уже не могут не учиться, ничего не делать, потому что им не снимаются в трех местах по 200 серий. Вот. Ну, скажем так, у меня было очень сильное раздражение на многое, что происходило. И я думаю, что любой режиссер и тем более продюсер вам расскажет, что это все еще неадекватные гонорары, вообще неадекватные отношения. Сейчас все это закончилось, еще не все это поняли. Это очень тяжелый будет удар. Люди должны будут изменить вплоть до образа жизни своего, не просто образа профессии или образа работы, а образа жизни. но, может быть, это шанс что-то придумать, додумать, кем-то стать, что-то пережить, что-то накопить.
Какой-то уровень все-таки на другой выйти.
Да, конечно.
Я согласна, конечно, что с некой девальвацией профессии, это абсолютно точно, особенно то, что касается серийных, так называемых серийных артистов. И сейчас все себя называют артистами, режиссерами, кстати, тоже.
Да, очень смешная штука, я где-то прочитал недавно, то ли на Ленте.ру, но где-то в интернете, в новостях. Артисты в России что-то там начинают отдыхать в связи с резким уменьшением количества сериалов. А меня поразило в этой информации только одно. Там даже кино не упоминается, и театр не упоминается. Просто сериалы — это и есть...
Жизнь артиста.
Жизнь артиста. Больше ничего нет. Да.
Ну, давайте теперь же перейдем к фильму. Хотя кризис и стиляги, по-моему, две вещи несовместные, поскольку известно, что самое лучшее, роскошное, богатое, позитивное, светлое, музыкальное кино выходило в Америке в годы Великой депрессии. Да? Я думаю, что здесь попали. Народ точно пойдет смотреть.
Ну, когда я занимался этим фильмом, я занимался им много лет, я имею в виду, когда-то я его придумал, еще лет 10 назад, потом...
Как-то по-другому было название.
Это называлось «Буги на костях».
«Буги на костях».
И это было очень хорошее название, но, как выяснилось, никто не мог понять, что это значит. Потому что никто не знал, что музыку записывали на рентгеновских снимках. Вот, поэтому мне пришлось название изменить, как сделать его более простым. А... Я никогда не думал о том, что это будет выходить в кризис. Я вообще, честно говоря, не думал, что будет кризис. Да, это просто был фильм, который я мечтал снять много лет. Снимал его последние 3 года, занимался им. Вот сейчас это кино заканчивается. Это достаточно для меня необычная история.
Ну, как и каждое кино, вас как-то по жанрам бросает в разные стороны.
Бросает, да. Действительно. Но я был маленьким, когда ребенком, жил в Одессе. На Одесской киностудии устраивали детские утренники. И привозили из Госфильмофонда для детей, показывали старые американские мюзиклы. И, видимо, что-то запало в меня, потому что я уже потом во ВГИКе все время придумывал, вот чтобы такое придумать, чтобы можно было рассказать сильную историю с сильными чувствами, с хорошим сюжетом, чтобы можно было там и попеть, и потанцевать. Кроме того, меня замучили всю мою жизнь разговоры про то, что вот у тебя такой музыкальный папа, что-то папа играет на гитаре, папа
музыку пишет
к фильмам, а ты ничего. А я единственное, действительно, я могу только свистеть. Вот. И меня тянуло в эту историю, пока я не придумал ту историю, которую потом Юра Коротков, сценарист, написал. И сейчас, в общем, почти готов фильм. То, что сравнивают то, что происходит у нас сейчас в Великой депрессии американской, и очень многие киношники находят в этом какие-то плюсы и говорят, о, сейчас расцветет русский Голливуд. Я думаю, что есть большая натяжка, потому что тогда не было телевидения, интернета, не было DVD, и кино действительно было единственным доступным развлечением для людей. Если помните замечательный фильм Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира», как раз про это, как девушка ходит, относит 10 центов и сидит в зале и смотрит один и тот же фильм. Но я надеюсь, что просто люди уже привыкли ходить в кино, и кино все равно остается, в общем, доступным неким видом отдыха и развлечений. Поэтому они ходить не перестанут хотя бы. Вот. Про фильм я не знаю, чтобы так абстрактно рассказывать. Я могу сказать...
Но там время именно то, 50-е, 60-е?
Это 50-е годы, это середина 50-х годов. Для меня стиляги — это не, чтобы вы поняли, это люди, которые во времена... тотального запрета и регламентации всего захотели быть другими. Они не диссиденты, не борцы с режимом, не повстанцы. Но желание иногда, у нас такая страна, знаете, иногда желание носить цветные носки приравнивается, в общем, к серьезному гражданскому поступку. Они захотели, что они хотели? Они хотели...
Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст.
Да, это все у нас там присутствует. Но я бы хотел сказать, что это, в общем, про свободу, про любовь, про... Там был еще очень серьезный мотив у стиляг. Кроме того, чтобы просто выделяться, они хотели еще, конечно же, любви и секса. что было почти невозможно по тем временам. Поэтому...
Ну, ухитрялись как-то?
Не-не-не. А им было легче, потому что у них были чувихи настоящие. А потому что эти чувихи тоже были не такие, как все, более свободные, более независимые. Угу. Вот. И, наконец, третье, надо сказать про них, что они захотели другой музыки. А музыка, это было не просто вот что мы слушаем или под что танцуем, а это был некий прорыв, некий другой мир. Некую свободу из некого зажима.
Но они же музыку-то доставали как раз на тех самых ребрах, на костях, музыку, которую слушали в Европе и в Америке. А, насколько я знаю, в вашем фильме звучит музыка наша, родная.
Но, безусловно, было бы, ну, честно говоря, глупо делать большой, дорогостоящий русский фильм с какой-то старой иностранной музыкой. Потому что, ну, они доставали... частично трофейную, послевоенную.
«Серенада солнечной долины» звучала в основном.
Да, джаз, буги-вуги, да. Потом появился рок-н-ролл. Вот, но это все... ну, скажем, я хочу сказать самое главное про фильм. Я не пытался реконструировать эпоху и делать некое документальное исследование.
Есть все равно.
Но это фильм про 50-е годы, сделанный в некой свободе. Я могу сказать, что, например, там поется и рэп, и рэп в том числе.
Современный.
Да, конечно, конечно. С музыкой решили, очень мучительно решался этот вопрос, пока я со своим товарищем Женей Маргулисом, с которым мы сидели в этом деле с головой, мы обнаружили, что русский рок 80-х, конца 80-х, начала 90-х, это очень близкая им история. Что это, во-первых, их дети написали, просто поколенчески. Во-вторых, это те же люди, которые залезли в какой-то момент в подвалы и в кочегарки и начали что-то сочинять свое. Если стиляги просто добывали музыку, то эти уже музыку сочиняли. И мы их объединили. Угу. Мы их объединили. Это наша музыка, абсолютно родная. Она абсолютно ложится на их ситуацию. То есть противостояние некому обществу, борьбы за право быть другим, любить. Да, и так далее, и так далее. И третий, в третий момент появился Константин Меладзе, который был недостающим вот в этом пазле человеком, который мог эту музыку организовать для фильма. Вот. Ну и последнее хочу добавить, что это, конечно, не мюзикл в чистом виде, потому что, когда это называют, то все пугаются, там, а будут два часа люди петь.
Я слышала, гармаш поет.
Там,
все поют.
Там гармаш поет, а Янковский танцует. Причем сам, да, естественно. Не, это нормальное кино, в котором некоторые моменты делаются через музыку, через песни, через пляски, потому что мне просто показалось, что это будет интереснее. Угу. И это будет более драйвово, и в этом будет больше сумасшествия. Угу. Вот и все.
Что приходит на ум, какие ассоциации, если говорить вообще об этом времени и об этой теме стиляжной, то, безусловно, классика жанра — это «Взрослая дочь молодого человека», да, и Виктор Славкин. Здесь не было никакого общения. Вообще фокус-группа была какая-то, настоящие стиляги?
Конечно, я разговаривал с очень многими людьми, и в частности, например, с Алексеем Козловым, который, мы понимаем,
козёл
на саксе, и который порассказал очень многое, ну и плюс есть еще его книжка. Вот. Но набравшись огромного количества информации, все-таки я пошел дальше по пути, еще раз, не документально. Просто боюсь, что появятся люди. Знаете, что интересно происходит? Вот стиляги с возрастом становятся как немножко полковники в отставке.
Да,
то
да,
есть
да,
пиджак был не такой.
Да, но оно будет обязательно.
Да, да,
это не страшно.
Вот, так вот, это все-таки некая фантазия. Это тот жанр, в котором можно себе позволить, ну, не быть досконально, документально точным. Хотя в костюмах, в общей атмосфере, автомобилях, прическах, всех этих делах мы максимально следовали этому времени, помня при этом, что ну, это должно быть ярко, необычно. Потому что знаете, что еще забавно? Мы когда первый раз попробовали артистов одеть в настоящие стиляжи и костюмы, они смотрелись очень скромно. Потому что сейчас это уже очень скромно.
А как всякие коки, вот это все.
Да, да, поэтому мы немножко все утрировали. Мы утрировали эти коки, мы утрировали ширину юбок, мы утрировали узость брючек, которые разрезали ножницами. Мы утрировали зеленый галстук, он стал таким ядовито. Таким
похож зеленым. На карикатуру из крокодила.
Да, потому что на самом деле самое смешное, что карикатура из крокодила — это то, что было нам нужно, потому что это был некий перебор, такой. Но если сделать это не перебором, то это будет смотреться, а что такого, собственно, да, в чем здесь есть эпатаж-то, где эпатаж? Вот. Ну, я надеюсь, что вы скоро сможете все это увидеть. Я могу сказать, я делал первый в своей жизни фильм, который можно было пускать. Меня же все время говорили, у тебя в конце каждый раз герой умирает. Вот. Нет, здесь никто не умирает.
То есть хэппи-энд тут, да?
Да.
Ну, понятно. По заявкам трудящихся.
Нет, не совсем. Вы увидите, не совсем по заявкам.
А скажите, а все-таки некая ностальгия есть вот по тому времени? Как вы сами это почувствовали? Получается, если такая вот милота, есть умиление?
Я не думаю, что там есть... Понимаете, я в это время сам не жил. У меня не может быть никакого умиления про это время. Другой вопрос, что...
Ну, жили родители в это время. В это время как раз все и происходило, самое главное в их жизни.
Ксения...
Вы впервые про вас задумались вообще в это время.
Ну, Ксения, я... Это не ностальгический фильм, это современный фильм. Он про 50-е, но он современный. А 50-е — это просто очень хорошая некая, ну... конструкция, в которой можно было рассказывать историю битвы. Понимаете, вот когда есть серые и есть цветные, это очень красиво, это очень ярко, это очень кинематографично. Ностальгии и умиления особенного у меня про это время нет, потому что я, например, сам застал, ну, это 70-е, да, когда мне приходил в школу, мне говорили, Тодоровский, пока не пострижешься, в школу не пустим тебя. Да, и так что в этом смысле, это мое родное. И, кроме того, я еще хотел, чтобы в этом фильме, в общем, желание быть не таким, как все, чтобы оно было очевидно и для современных сегодняшних людей. Потому что меня, например, поражает больше всего, что сегодня, когда люди разные, все почему-то очень хотят стать одинаковыми и выстроиться в строй. В этом смысле это актуальный фильм.
Ну, для молодежи.
Да для всех.
Просто, ну, понятно же, кто в кино сейчас ходит. За это время все равно не пригнали же поколение другое в кинотеатре, несмотря на попытки там сделать какие-то фильмы типа «Ирония судьбы 2», все равно это все... Все равно основная аудитория — это тинейджеры.
Ксения, основная аудитория — это тинейджеры, но я сам хожу в кино, например.
Ну, это понятно.
И я вижу все больше, больше. Вот я своими глазами вижу некое среднее поколение, там, 40-45, которые приходят, и так, судя по всему, регулярно их много. Что-то меняется. В этом, кстати, залог нашего дальнейшего развития.
Танцуют рок-н-ролл-то там?
Буги-вуги.
Буги-вуги.
Да.
Я просто стала вспоминать, что я еще помню про какое-то воплощение в кино. Был такой фильм у Шахназарова «Город Зеро». Наверное, вы знаете.
Конечно.
Там вот был целый сюжет как раз вот на эту тему. Когда там она уксус выпила, бывшая танцовщица рок-н-ролла, перестала разговаривать. А тот вот рок-н-ролльщик, которого тогда отчислили из института, страшная история. Он застрелился. Помнишь, да?
Это уже сейчас я не хорошо.
И потом в итоге там Меньшов играл прокурора, который мрачно стоял, смотрел, как все там танцуют этот рок-н-ролл, потом тоже взял пистолет и застрелился в глазах у всех. Вот что вы, это очень такая трагическая история. А веселая история, опять же, это из того времени, сатирическая, «Легкая жизнь» был такой знаменитый фильм, не помните? Там играл Юрий Яковлев, человек, который работал в химчистке, который там тайком доставал иностранные шмотки. И там был целый сюжет, когда там два молодых человека фарцевали около гостиницы, изображали из себя американцев, тоже с такими вот коками, и танцевали эту жуткую музыку, а на магнитофоне был такой лай собачий, с которой они танцевали.
Не, ну я видел много хроники, там сохранилось еще немножко хроники. Вот. Но я еще раз говорю, современный фильм снимал. Это современный фильм. Это фильм 2008 года.
Хорошо. А насколько он вообще вписывается, на ваш взгляд, вот эта тема и вообще вот эта стилистика в сегодняшнее кино? Или это отдельно будет
считалось,
как обычно?
Я думаю, что это отдельная история.
Потому что у нас же как? У нас сегодня два направления, которые востребованы так или иначе. Или их сделали востребованными. Это, с одной стороны, все такое патриотическое, а с другой стороны, абсолютное... Не хочу слово произносить.
Ну, вот, можно произносить.
Да,
ну.
Задница такая на весь экран. Вот юмор Comedy Club, короче говоря. Вот они же сейчас киношки эти лепят, как блины, со всех сторон. И считается, что это сегодня вот основное направление в отечественном кинематографе, которое и нужно нашему дорогому зрителю, который стосковался по-хорошему. Это называется хорошее.
Нет, ну, есть у нас и авторское кино, и все. Нет, ну, если мы говорим про зрительское,
про массовое, да.
Я могу сказать, что, если говорить про фильм «Стиляги», мне кажется, что я попытался пройти по проволоке, по лезвию бритвы. Я хотел сделать очень зрительский фильм. Мне всю жизнь этого хотелось, и я надеюсь, меня никто в этом желании не сможет обвинить.
Угу.
Да, мне хотелось сделать фильм массовый, большой, красивый, яркий. Но это не Comedy Club, и это не история под названием «Ура!», там, да, патриотизм. Это нормальная, человеческая, как мне хочется думать, потому что тут зритель должен прийти. Нормальная, человеческая, веселая, временами грустная история про нас. Может она в итоге понравиться массовому зрителю? Мы это увидим скоро.
Трудно делать музыкальное кино?
Значит, у меня была такая мысль изначально, такая, ну, еще до начала этой работы, что я проживу некий праздник. То есть у меня будут там девушки в юбках танцевать, мальчики, музыка, танцы, все. Когда в первый съемочный день герой, артист Антон Шагин, молодой, запел, в таком шоке съемочная группа сидела и не могла шевельнуться, потому что не могли представить, что это все на самом деле происходит. И дальше на 5 месяцев мы погрузились в настоящий кошмар, поверьте мне. Кошмар не в том смысле, что все это было так плохо, это было очень тяжело. Не жалуюсь, жаловаться нехорошо, но один танец снять проще 3 вертолета взорвать в кадре. Вот. Но это интересно. Это очень
лишь
интересно.
Лишь бы оно того стоило. Как-то хочется очень, чтобы все это увенчалось успехом.
Посмотрим.
Фурором. Да,
посмотрим.
Потому что мы еще привыкли, мы тоже в плену уже живем стереотипов, что это вообще не наш жанр, что мы не умеем этого делать. Что-то сказали, вот как танец снимать. Конечно же, если они это делали в каком-то там 43-м лохматом году, они уже умели снимать танцы.
Сеня,
как у них там танцуют всегда в Солнечной долине, как сняты эти танцы, это чечетка.
Сеня, а Григорий Александров? А веселые ребята?
Так на него работала вся страна. На Григория Александрова.
Это правда. На меня страна не работала.
Ну, в том-то все и дело. Да. Да. Новости потом продолжим.